गोविंद देव गोस्वामी महाराज की जय, श्री भक्त साक्षीदार देव गोस्वामी महाराज की जय, श्री पान गुरुवर्ग की जय, नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, अनंत कुछ वैष्णव की जय, श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, जय श्री भक्तवृंद की जय, गौ प्रेमानंद हरि हरि बोल। Мы часто сравниваем духовную жизнь с искусством. Но удивительная вещь то, что искусство преподают в школах, в университетах. Тем не менее, это не делает огромное количество художников, режиссеров и актеров. Мы знаем, что искусство возможно изучать, но необходим также дар. Дар для постижения искусства. Когда мы говорим о сознании Кришны, мы говорим о том, что на чем построено искусство. Искусство на самом деле построено на способности его воспринимать. Потому что самые главные люди, которые остаются после всех царей, сильных мира всего, это художники, скульпторы, которые ваяют ту или иную культуру именно по искусству. Мы часто изучаем ту или иную цивилизацию, да, искусство, архитектура, поэзия. Ну, что мы знаем о древних греках, кроме там Илиады, Одиссеи, или неужели нас так сильно волнуют какие-то достижения афинского общества? Скорее, нам интересны Сократ, Платон, Диоген и другие. Но нас не так особо интересуют там императоры прошлого, перед которыми дрожали и преклонялись народы. Да? Скорее нас интересуют какие-то артефакты, истории, притчи. Поэтому каждая цивилизация, какой бы значительной она ни казалась, она, в принципе, после себя оставляет не так много. Европа была построена на остатках Римской империи, и вовсе не значит, что римские цифры права дали античному миру какую-то свою особую историю. Каждая цивилизация проходит своим путем, своими ошибками. Поэтому, когда мы говорим об искусстве как о некой субъективной сфере бытия, братьев разлучили в разные стороны, вывели в разные, чтобы соединить их вновь. Ну вот. Когда мы говорим, по сути дела, о сознании Кришны, мы часто сравниваем сознание Кришны с искусством, с тем, что в искусстве описывается отношение объекта и субъекта. А субъект – это нечто статичное, ну или динамичное, и то, как воспринимает это зритель или слушатель. В сознании Кришны тоже есть подход, когда мы описываем Верховную Личность Бога, Его мир, Его деяния, Его природу, Его настроение. И чем сознание Кришны отличается от всех остальных религиозных концепций, тем, что сознание Кришны не абстрактно говорит, да, там, единственное достойное поклонение, или там пришел какой-то, так сказать, великий пророк или учитель, стал рассказывать об отце, о матери, а в сознании Кришны столь близко рассматривается сам Господь, что близость зачастую полностью убивает весь бэкграунд. Как это можно объяснить? А можно объяснить очень просто. Если мы рассматриваем какой-то объект с большой близи, то его периферийное значение для нас уходит совершенно в сторону. Также и Кришна. Когда веды рассматривают и Кришну, то его божественность уходит в сторону. Божественность Кришны перестает иметь какое-либо значение. Почему? Потому что когда Кришна рассказывает Бхагавад-гиту, это Кришна Васудев. Это Кришна, который становится аватаром, чтобы донести мудрость до целевой аудитории. Он просит одного из своих возлюбленных и говорит: слушай, ты не хочешь сегодня сыграть Арджуну вечером в театре? И если мы будем рассматривать Рамананда Самваду, то мы видим, что Арджуна, например, не отличен от Вишаки, Деви. Подходишь к девушке к своей и говоришь: не хочешь сыграть сегодня великого героя? Ну вот, Вишака Она говорит, конечно же, ради, если ты готов идти в тот мир, то я тоже готова идти в тот мир, но в том мире я готова принять различные формы лишь только для того, чтобы прославить тебя. И таким образом, Санатана Госвами, он говорит о том, что Кришна живет в своем камерном мире, но за пределы мира, когда он выходит за пределы своего мира, за пределы мира Галоки, например, в мир Вайкунты, то он являет себя в мире Вайкунты как Нараяна, ну, как Кришна живет на даче, ему говорят, Кришна, надо сыграть роль царя, роль бога. Он говорит, ну, конечно же, раз я буду играть роль бога, тогда ты должен сыграть роль министра. А ты будешь там главным тем-то, а ты будешь главным тем-то. И, в принципе, все преданные, ну, что им делать? Как бы деревня поехала в город, все должности перераспределились. Поэтому те, кто в какой-то степени были близки и очень сокровенные в отношениях с Господом, а в мире Вайкунты вынуждены играть более сдержанные роли, потому что дело идет о Вашем Величестве. Да? И то есть некая гьяна, некий план понимания просыпается там, поэтому Кришна там не столь привлекательный. И в этой связи, когда Гопа-Кумар путешествует по разным планам бытия, в Брихат-Бхагаватамрите, там, попадая в мир Вайкунты, есть те обитатели Вайкунты, для которых, собственно, это шоу создано. И Гопа-Кумара попадает в мир Вайкунты, и на мероприятии вдруг он видит, что Нараяна и Лакшми сидят в тронном зале, а у них происходит интертеймент. Но что является для Вишну интертейментом? Ну, понятно, да, там для Индры небесные танцовщицы, апсары, там супербалет. Чем же наслаждается Нараяна? Как ни странно, Нараяна смотрит фолк-дэнс пастушков Вриндавана. То есть Нараяна Шрутимгри-Вимгриям сказано, что все планы бытия очарованы Кришной. Поэтому Нараяна, будучи аватаром инкарнации Кришны, он смотрит фолк-дэнс обитателей Вриндавана и очарован этим. И в это время выступающие – это пастушки Вриндавана, которые делают танец с палками. Ну вот. И Гопа-Кумар, когда он попадает на это мероприятие, он как бы сначала попадает как один обитатель Вайкунты, но Вайкунты все очень степенные, все-таки дело имеется, ну как столичные жители имеют дело с трансцендентом в его облике Айшвария, сокровище, положение, все знают, что имеют дело с Господом. Но Гопа-Кумар вдруг он начинает подтанцовывать. Ну вот. И Нараяна смотрит на него с Лакшми удивленными глазами. И Гопа-Кумар, он бросается в какой-то момент в танец и чувствует, ну круто, меня прет, это же моя музыка, мой саунд. Он начинает подтанцовывать в общей картине пастушков. И когда все пастушки кланяются, и все уходят, Нараяна говорит, можете остаться на минутку? Гопа-Кумар, он говорит, я так понимаю, вы здесь недавно. Гопа-Кумар, да, мой Господь, я здесь недавно. Там типа, привет. Ну, Вишна говорит. И Вишна задает ему хитрый вопрос такой, очень хитрый вопрос. Все ли тебя здесь мой друг устраивает? Ну, типа, может, там, как говорится, павлинов не хватает, икры. Там, может, чего-то не хватает в моем мире. То есть, татаста паричар. А Вишна задает ему некие вопросы. Все ли тебя здесь устраивает? Он хочет исследовать. А до какой степени ты реально принадлежишь к моему миру Вайкунты? И Гопа-Кумар говорит, да что тут слишком все у вас тут пафосно? Мне вот как-то вот этот пафос меня вообще вот как-то не вставляет. Вот это вот все, вот эти вот дворцы, там сокровища, что-то как-то вот мне что-то попроще хочется, там какой-то деревенской такой жизни. А, деревенской жизни. А как бы ты меня хотел видеть, задает ему Вишну? Вот я как тебе импонирую? И Гопа-Кумар такой как бы, честный такой, искренний колхозник, он говорит, вообще-то, если честно, я понимаю, что вот то, как ты сейчас выглядишь тут перед всеми, это все панты. Это не ты. И Вишна улыбается и говорит, так а что тебя, собственно, привлекает? Он говорит, Радха Кришна. Меня привлекает Радха Кришна. И Вишну говорит, так какие проблемы? Сейчас я тебе покажу. И превращается в Радху и Кришну. Он и Лакшми. И они начинают являть ту же самую лилу. Но Гопа-кумар говорит, не-не-не-не-не-не. Это все имитация. Это все типа не настоящее. И тогда Вишну Нараяна говорит, слушай, только никому не говори вообще. Я тебя тестировал. Он говорит, вообще это не самое высокое место. Гопа-кумар, я так и знал. Я так и знал. Я чувствовал, что ты – это не ты. Я знал, что это не самое крутое место. Я знал, что это какой-то, так сказать, план бытия, но я чувствовал, что есть что-то еще. Тогда Нараяна ему говорит, вообще-то ты прав, абсолютно прав. То, что сейчас я тебе показал, даже Радху Кришна, это не изначальная Радха Кришна. И в Чайтанья-чаритамрите, в Санатана Шикше, Санатана Госвами беседует с Махапрабху. У Санатана Госвами очень драматичная история. Он попал к Махапрабху из правительства Хусейн-Шаха. Он был вынужден бежать из тюрьмы. Он фактически несколько раз чуть не потерял свою жизнь. Первый раз, когда его Шах посадил в тюрьму, обещал казнить за то, что Санатана Госвами отрекся от положения премьер-министра Индии и сказал, что я теперь больше не могу служить тебе, Шаху, я могу служить только Господу. Шах сказал очень просто, если ты не передумываешь, голова с плеч. И Санатан откупился за огромные деньги, как бы очень интересно написано, как он использовал дипломатию. Он попал в тюрьму, а, естественно, это была мусульманская империя, мусульманская оккупация, и он был вынужден сказать тюремщику, что мой дорогой друг, я чувствую, что ты очень глубоко духовная личность, и для одной глубоко духовной личности освободить другую глубоко духовную личность – это просто часть благочестивой жизни. К тому же, если другая благочестивая личность даст тебе за это 50 тысяч золотых монет. И стражник, который директор тюрьмы, когда он услышал про благочестивую личность, еще про 50 тысяч золотых монет, что можно, оставаясь благочестивой личностью, сделать очень хорошее дело и получить за это еще золото, он сказал, ну я по-прежнему не уверен до конца, потому что царь, он, так сказать, очень... Шах, он очень опасен и своенравен. И тогда Санатана сказал 75 тысяч золотых монет. И тюремщик не сильно колебался, когда узнал о 100 тысячах золотых монет. Он сразу же сказал, ну ты должен мне объяснить, дать мне хороший reason, как ты убежал. И Санатана сказал, очень просто, ты расскажешь Шаху, что пошел меня выводить в туалет, ну вот, и я прямо в цепях бросился в Гангу и утонул, и уверяю тебя, что я убегу в Мекку и стану дервишем, никто больше никогда меня в этом царстве не умеет, поэтому 100 тысяч золотых монет вполне тебе дают возможность найти массу свидетелей, которые увидели мою смерть. Тюремщик сказал, ну да, за такие деньги, конечно, можно целое. К тому же, как бы, Шах, ну, он в любом случае тебя хотел казнить. Итак, Санатан сбежал, но когда Санатан сбежал из тюрьмы, тем не менее, его слуга припрятал 8 золотых монет. И придя в место, где были горы и холмы, в таких местах обычно живут трайбы, лесные племена, и вождь лесных племен имел предсказателя, хироманта, астролога, который очень быстро вычислил, что у спутников деньги, поэтому проявил очень большую вежливость к Санатане. Но Санатан тут же понял, что если ко мне, как к незнакомому путнику, так вежливо обращается, значит, какой-то интерес есть. Я сказал своему слуге Ишану, он сказал, скажи, пожалуйста, не припрятал ли ты какое-то золото? И Ишан сказал, конечно же, припрятал, у меня 8 золотых монет. Тогда Сатана сказал, если бы ты сейчас мне не сказал про эти золотые монеты, сегодня вечером нам бы уже перерезали глотки из-за этого. Срочно отдай мне это золото. И Ишан дал ему 7 золотых монет. И Санатан сам пришел к старости и сказал, вот тебе 7 золотых монет, забери их. Староста улыбнулся и сказал, очень хорошо то, что произошло, то, что ты мне сам отдал это золото, иначе сегодня вечером я бы вынужден был совершить грех и убить тебя. А так ты сам не отдал, но я чувствую, что ты какая-то особая личность, поэтому можешь забрать эти деньги. Я переведу тебя в любом случае через горы в другую страну, потому что чувствую, что ты особая духовная личность, и я понял, что я должен совершить какой-то благой поступок. Я получу высшее благо, если соприкоснусь с тобой. Но Санатана сказал, что не переживай. В этом мире золото является причиной страдания живого существа. Если ты освободишь меня от этого страдания, то это будет прекрасно. Если нет, то кто-то другой меня обязательно постарается убить или ограбить за этих денег. К тому же, единственное сокровище, которое невозможно утерять в этой жизни – это сознание Кришны. Именно к этому я стремлюсь. Так Санатана Госвами, будучи великим правителем, он отрекся от всех мирских благ, и он бежал, чтобы стать слугой Шри Чайтаньи Махапрабху. Когда он пришел к Шри Чайтанье Махапрабху, Шри Чайтанья дал ему свое личное общение. И именно благодаря этому личному общению Санатана написал Брихат Бхагаватамриту, книгу, о которой сейчас я вам говорю. В Брихат Бхагаватамрите он использовал драматургию. Однажды Шрила Шридхара Махараджа спросили, а что если автор хочет рассказать какую-то духовную истину человеку, но вынужден обратить ее в какую-то драматургию, придать этой истине какую-то историю, что тогда будет? И интересным образом Шрила Шридхара Махараджа сказал, все зависит от того, кто такой автор. Если автор полностью трансцендентен, то и история станет полностью трансцендентной. Иными словами, истина, часто там Шекспир, там Андерсон, чтобы рассказать какую-то правдивую историю, или, например, в беседе Протагора и Сократа, Протагор задает вопрос, Сократ, как тебе ответить, мифом или философски? И Сократ, рассуждая, говорит, поскольку я нахожусь в обществе многих людей, я бы хотел, чтобы ты рассказал мифом, потому что миф – это всегда история поучительная. Философски, с точки зрения банальной эрудиции, может быть, не все поймут. Но истина часто перекликается в историях, потому что жизнь людей и их отношения в том или ином случае очень важны для воспринимающих. Таким образом, Шрила Шридхара Махарадж очень интересный момент говорит. Он говорит о том, что если рассказчик обладает неким глубоким трансцендентным сопереживанием, все, что он будет говорить, даже если он это придумывает, будет истиной. И мы возвращаемся к очень интересному моменту. Этот момент состоит в том, что являются ли писания вымыслом, и если они являются вымыслом, в материальном мире все вымысленное – это ложь. Но я в свое время сказал очень хорошую вещь своему другу. Я сказал, что чукчи они не обманывают, они фантазируют. У меня есть один друг, он чукча. И когда он кого-то пытается обмануть, он начинает смеяться. Ну вот, знаете, как Дурсул Зала. И ну, другим людям тоже очевидно, что он говорит неправду. Но я сказал такую крылатую фразу, я сказал, что чукчи, они не обманывают, они фантазируют. Потому что что такое обман? Обман – это когда я тебе говорю ложь ради с какой-то целью. Ну, я преследую какую-то цель, например. Да, у меня есть желание украсть у тебя что-то. И вот что такое обман? На самом деле, если мы будем рассматривать внутренний смысл обмана, то мы увидим, что первая часть обмана, ну, профессиональные обманщики, это обязательно правда. То у аферистов называется «войти в доверие». Если мы будем слушать, например, такие сказки, как в Хиппадеше, сказка о том, как змея катала лягушек, и еще добровольно они давали себя ей на съедение, то мы увидим, что для того, чтобы обмануть лягушек, змея пришла к нему и рассказала ему страшную историю. Она сказала: «Всю жизнь я была вашим врагом. Но теперь, когда я стала старой змеей, и у меня почти уже выпали зубы, и кончился яд, я решила искупить свои грехи». И с этих пор я решила, что, будучи змеей, неприятным существом по своему определению, врагом лягушек, теперь я буду верной слугой, другом всех лягушек. Ну, и лягушкам понравилось, очень прикольно, да, змея, фактически анаконда, враг, ну вот. И тогда она сказала: с тех пор я решил, что я буду катать лягушек на себе. Ну, лягушки обрадовались, естественно, залезли все. Королева лягушка села первая, все остальные придворные лягушки, другие лягушки поехали. Ну, едет, змея едет, лягушкам нравится. Представляешь, такое вообще как бы с таким пафосом едем как бы на змее. Вдруг змея раз, стоп, дальше не может ползти. Все в обломе, что такое делать, что делать? Змея говорит: все, нет сил, умираю. Как так? Мы только так хорошо катались, что нужно сделать? Змея говорит: умираю от голода, все, я же, у меня нет зубов, нет сил. Королева лягушка говорит: ну давайте тогда скормим ей пару лягушек таких самых, не очень позитивных, да, ну вот. И так змея прекрасно обеспечивала себе завтрак, обед и ужин, потому что катая лягушек, ну вот. Сами же лягушки, чтобы не лишиться с такого эго, что они катаются на змее, они как бы устроили для змеи обед и скормили ей половину своего населения. Ну вот. Так история говорит о том, что для того, чтобы обмануть человека, в первую очередь необходимо рассказать ему какую-то правду, а дальше уже обман совсем как бы дело простое. Но это с материалистической точки зрения. С материалистической точки зрения, когда мы говорим о драматургии, ну, например, да, там Стругацкий, «Пикник на обочине», или какой-то писатель-фантаст, ну, любой писатель, да, например, мы задаемся вопросом: книга очень интересная, она очень поучительная, но является ли она правдой? Например, была такая книга, как «Властелин колец», после которой многие читатели поверили, что они эльфы или рыцари, и до сих пор в лесах проходят толкинистические войны, слеты, фестивали. Почему идея столь захватила читателей, что они поверили, что существуют миры, и что на самом деле где-то на работе ты можешь быть каким-то там кладовщиком, а в интернете там ты можешь быть настоящим каким-то там эльфом, и у тебя может быть не какая-нибудь там там какая-нибудь девушка, у которой два зуба выбиты, которая слегка спившаяся, а ну, как настоящая дама сердца, потому что ты рыцарь, и она как бы вот, ну, дама сердца. Поэтому, когда мы проводили фестиваль «Этнолайф», мы встречались с эльфами, ну вот, с рыцарями, да, и оказалось, что в своей обычной жизни это простые люди, как правило, ничего такого особого выдающегося не делающие. Но в своей выходной жизни это благородные рыцари, прекрасные дамы, и живут они только, они сами там делают мечи, костюмы себе, там дамы вышивают плащи. Им, ну вот, и когда они там в конечном итоге сразятся в выходной, проведут как бы день в сражениях, то спокойно они уже могут там вечером пить пиво, там водку, петь песни как бы. Ну и, собственно, возвращаясь домой в обыденную неделю, они думают, как бы там доработать на этом каком-то несчастном складе, чтобы в выходные опять побыть самими собой. И мы можем задать вопрос: должны ли мы лишать права этих людей, например, быть эльфами? Ну, или благородными рыцарями, или дамами. И мы можем сказать так, что с точки зрения истины, ну, реальности, это не так. Но с точки зрения их идеалистической реальности, идеалистического мира, то эти люди вполне как бы более совершенны, чем другие люди, у которых нет никаких идеалов. Но когда мы говорим с вами о сознании Кришны, и задаем вопрос, например, является ли правдой все, что описано в Шримад-Бхагаватам, то удивительная вещь, например, что мы увидим одну из историй в Шримад-Бхагаватам, которая описывает город с 16 воротами, крыши из драгоценного камня. И потом в самом Шримад-Бхагаватам раскрывается тайна, что описывается не какой-то город физический, а метафизически описывается тело человека как вместилище души. И мы видим, что сам Шукадева Госвами идет на вполне очевидные приемы, чтобы иногда говорить нам правду, иногда говорить нам правду с помощью мифа. Но возникает вопрос, а все ли в священных писаниях сказано как некая аллегорическая правда, имеет некий аллегорический смысл, и все ли, например, аллегории в священных писаниях являются аллегориями? Ну, например, недавно, читая Бхагавадгиту, переводя Бхагавадгиту, в Бхагавадгите есть такая замечательная шлока, в которой Кришна говорит, что «я пронизываю все», подобно нити, которая пронизывает ожерелье. Я пронизываю всю Вселенную. Ну, можно сказать, да, красиво сказано, очень аллегорически сказано. Да, действительно, вот у меня есть ожерелье, вот видите, да, вот нить, да, вот это ожерелье, оно бы, вот что связывает все одно с другим, что превращает все в ожерелье? Это некая нить. Да, Кришна сравнивает себя с тем, что все пронизывает, все превращает в гармонию, все прекрасно, все хорошо. Да, Кришна красиво сказал, аллегорически. Но Прабхупада говорил всегда, Бхагавадгита, как она есть. Если мы будем исследовать, например, ведическую космологию, то мы увидим, что существует Вишну, из тела которого, которое лежит на причинном океане, вырастает лотос. И в этом лотосе появляется Брахма, который восседает. Но с точки зрения ведической космологии также говорится, что лотос, который исходит из пупка Вишну, на самом деле является неким центром, некой нитью, на которой нанизаны все планы бытия. Когда мы начинаем изучать компьютерную программу типа 3D Max, то мы видим, что существуют некие модельные сетки. Ну, то есть не существует ничего даже в виртуальном мире пустого. Все строится на неком, ну, как бы, да, на некой опоре. Пускай виртуальный мир, но он должен построен быть на виртуальном каркасе. Оказывается, материальный мир, который построен на духовной энергии Господа, но тем не менее существует, да, океан, существует Вишну. Этот Вишну удерживает все вселенные своей энергией, и тем не менее он пронизывает все эти вселенные своим космическим лотосом, и все планы бытия нанизаны на него. Да? В Бхагавадгите он это говорит, но не объясняет. Это очень важный момент. И вот мы начинаем понимать, ага, так вот до какой степени в священных писаниях описана истина. Иногда в священных писаниях описана истина очень просто, но если будем изучать с точки зрения метафизики, гора Меру, Антарикша, все планы бытия, все океаны, как это понять? Поэтому писания говорят «Амная прахататвам» – истина не сходит. Ее невозможно понять с помощью логических моделей и построений. Это как, например, как ребенок может понять о том, что такое взрослая жизнь. Ну, когда он играет в дочке матери, у него там куча песка, надо накормить одних, других, третьих. Там, да, у него свой конструктор там, дома, у него пластмассовые одежды, пластмассовые тарелочки. Мы говорим, а чем занят ребенок? Мы можем сказать так, ребенок занят чем-то воображаемым, и он усиленно воображает взрослую жизнь. Но это вовсе не значит, что в том, что он делает, нет элементов истины. И с другой стороны, это вовсе не значит, что когда он вырастет и перейдет от категории дочки-матери к другим категориям, то все эти вещи, как пластмассовые тарелки, проходите, пожалуйста, присаживайтесь, пластмассовые тарелки, различные там совочки, ну, как вот у детей, куклы, да, не обретут какое-то подлинное значение. Так вот, возвращаясь к метафизике священных писаний и понимание трансцендентного мира, мы можем сказать так. Если мы будем исходить из того, что мы обладаем достаточно поверхностными представлениями о трансцендентном и сравниваем себя с детьми, то мы можем сказать, что пока что мы рассматриваем трансцендентную истину как некие принципы дочки, матери и так далее. Да? Потому что дети говорят взрослым какие-то определенные фразы, очень важные, очень мудрые. Но что значит эти фразы, которые дети, которые взрослые говорят детям? Дети могут лишь только понять тогда, когда они повзрослеют. Возникает вопрос, что такое миф, что такое сказка, что такое реальность? Пока ребенок находится на детском уровне, даже его желание стать космонавтом или продавцом мороженого все равно является сказкой или мифом. Не потому, что продавец мороженого или космонавт не занимает объективного положения, а потому, что представление ребенка о работе продавца мороженого или о положении космонавта является сказкой или нереальным относительности его подлинного восприятия. Да? Любой космонавт, он по-своему озадачен и обусловлен своей деятельностью. Да? Любой продавец мороженого, если ребенок к нему подойдет и скажет: «Вау, это моя единственная мечта в жизни, потратить всю свою жизнь, чтобы обладать таким большим количеством мороженого», то продавец скажет: «Ну, не так уж это на самом деле, не так уж много мороженого. Вы продаете мороженое, вы, наверное, каждый день едите по 2 килограмма, по 3, да, как минимум, да? То есть вы, наверное, так, одно мороженое себе, другое клиенту». Но продавец мороженого скажет: «Ну, нет, это... Может, иногда я, конечно, ем мороженое, потому что меня тошнит, уже есть нечего. Ну вот, но это все не так прекрасно, как кажется». Так вот, мы возвращаемся к идее, когда Санатана Госвами пишет «Брихат Бхагаватамритам». Это одна из самых вообще глубоких метафизических книг, которые, в принципе, описывают возможное бытие настолько, насколько это можно описать человеку. Потому что возникает вопрос, а как можно описать, например, Вселенную? Ну, ученые скажут, там какие-то черные дыры, там какие-то там солнечные системы. Очень абстрактно, очень смутно. Но когда мы скажем, что Вселенных, оказывается, существуют миллиарды, и мы должны описать не только материальную Вселенную, материальную Вселенную, в принципе, описать можно, исходя из материальных объектов, а как, например, можно описать то, что апракрита и ахоксаджа? Апракрита обозначается, выглядит как пракрита, выглядит как материя, но материя не является. А ахоксаджа, хокса – это чувство, то, что описано за пределами чувств. И Оскар Уайльд, он прекрасно сказал, очень хороший вопрос, как можно описать для людей, например, вкус кофе? Возьмите ручку, бумагу, напишите мне вкус кофе. Вот такая домашняя задача. Сейчас очень модно на Западе кофе, которое проглатывают там кошки. Не слышишь, нет? Не слышишь? Сейчас самое модное кофе, это которое проглотила, по-моему, кошка или собака, и она, так сказать, вышла у ней. А? Да, да, сейчас очень модное кофе. Значит, вот, да, он должен пропустить его, а считается, что желудочный сок этого, это сейчас там самая пафосная вообще фишка в Латинской Америке, где-то в Рио-де-Жанейро, там вам, как русскому туристу, там вы потратите кучу денег приехать в Рио, вам там дадут маленькую чашку кофе, и вы скажете: «А что это такое?» Это, собственно, зверек пропустил через себя, пропущенное через себя кофе. И, ну, представьте, да, и вы должны... Как, ну, предположим, я журналист, который приезжает в Рио-де-Жанейро, я должен написать статью. Естественно, я должен... эксклюзивная travel какая-то компания записала мне статью. Мне говорят: «Вы должны описать все фишки, все переживания». Ну, хорошо, там, ладно, я могу сказать, там, когда я увидел бесконечно высокую статую Христа, она оказалась часть горы, там, был виден... Ну, как понимаете, да, там был виден там с птичьего полета весь Рио-де-Жанейро. Но вот когда мне нужно описать кофе, которое было пропущено через желудок этого маленького зверька, начинаются проблемы, потому что я думаю, а вообще мои зрители, мои, что Что, например, пили мои читатели? Я начинаю думать, так, что у нас там в Раше? Нест кафе, там кофе Симба, кофе Самурай. Ну вот, да. Это как была большая проблема в этом анекдоте у Чукча. Когда Чукча попробовал апельсин, соплеменники ему спросили, как оленя? А Чукча сказал, нет, гораздо круче. Чукча сказали, что, как тюленя, что ли? Чукча съел апельсин и сказал, вы знаете, еще круче. И тогда Чукчи собрались и сказали, неужели как нерпа? Ну вот, Чукчи сказал, почти как нерпа. Потому что для Чукчи там, например, да, там, я был в Китае недавно, и говорит, до сих пор там самое там, какое-то вкусное блюдо – это мозги кролика какого-то там копченого. Мозги кролика. Ну вот, и... Я говорю, это типа вот этим провинция славится, что сюда люди ехали со всего Китая хавать мозги кролика. Я думаю, эх, муха, что-то надо быть таким извращенцем, чтобы съесть, ну вот, мозги кролика. Но, ну вот, да, там, а кто-то нам скажет, что мозги кролика по вкусу примерно как там какое-нибудь там клубничное желе, только немножко там соленоватое. Ну вот, то есть... Понимаете, о чем сейчас я говорю? Я говорю о том, что описать некий материальный вкус, который допрежде нам не был известен, невозможно. Именно поэтому материалисты считают, что самая высшая, самая продвинутая фишка – это применять свои чувства к категориям этого мира. Ну или попробовать там бургундское 72-го года с левого берега там какой-то реки, да, или там... приехать в такую-то, остановиться в такой-то гостинице, в номере, там, в которой жил там Черчилль или еще кто-то, или Сталин. А, кстати, был такой интересный случай, когда Гурдев приехал в первый раз в 90-е годы в Россию, в Москву. А у нас такая была гостиница «Москва», ее еще не разрушили. У меня там были знакомые. И так получилось, что мы закончили Вайшнавский фестиваль, и у нас был день между самолетом и как бы Вайшнавским фестивалем. Нужно было где-то перекантоваться в Москве. Вот. Ну, я звонил своему знакомому администратору в гостиницу в Москву и говорю, слушайте, вот там приехал наш учитель из Индии, там с кучей индийских монахов, ну вот, мы бы хотели какой-то снять номер, а тогда там за какие-то там буквально... несколько дополнительных рублей, если у тебя администратор друг, он по какой-то очень лояльной цене мог, потому что там были государства, ну, там такая была сложная система советская, да, ну вот, я говорю, можно снять какой-то большой номер, потому что будут приходить гости, ну, это очень такой серьезный монах, там, люди, и он говорит, да-да, он говорит, там, я не помню, как он назвал, то ли там, короче, кто-то из политических деятелей, когда оставал, приезжал в советские времена, то ли Черчилль, то ли Рузвельт, ну, в общем, кто-то из врагов, да, он говорит, да, вот его свит, можно вот этот номер снять, там, это будет стоить, там, 300 рублей, там, столько-то копеек. Ну, естественно, мне там что-то. Я говорю, ну, хорошо, договорились. И это, в общем-то, был номер, я так понял, что там была куча микрофонов, там, не знаю, там, наверное, весь номер был каким-то подслушивающим сплошным устройством, потому что в этот номер селили иностранных каких-то, ну, какие-то иностранные делегации, ну вот, иностранных дипломатов, в общем-то, иностранцев, которые приезжали, нам этот номер отдали. Огромный номер вообще-то, огромное было, прямо было видно всю Красную площадь с него, вот. И администратор мне говорит, сказал, ну, смотрите, аккуратно, он связан с этой, с особисткой этой комнаты. Тут, он говорит, везде особисты. Ну, говорит, сейчас, конечно, уже этого всего нет, уже 90-е годы. Но, говорит, вот этот номер можете взять. И мы арендовали такой огромный номер, куда... могло одновременно, наверное, человек 30-40 заходить, такой вот такого плана был свит в гостинице. Вот, так я к чему говорю? Я говорю к тому, что описать что-то, вкус кофе, гостиничный номер, несовершенными чувствами крайне невозможно. Великий писатель, драматург, человек, который может погрузить слушателя, зрителя в переживания. Но представьте, когда у вас задача написать, описать все планы бытия реальности. Ну вот, напиши мне книжку о всех планах бытия. Ну так, напиши мне примерно для среднего читателя. Примерно, я говорю, какая целевая аудитория? Ну примерно напиши мне так, тысяч на 10 лет, чтобы вот процессе 10 тысяч лет люди могли читать и понимать это. Ну, вы прекрасно понимаете, да, что, например, там какая-то религиозная книга, она может, ну, прокатить только на, ну, например, даже Библию невозможно сейчас принять всю. Ну, если вы будете читать, вы не сможете принять ее всю. Ну, там надо, кто в субботу в церковь не ходит, там надо закидать его камнями, то есть у вас будут большие проблемы. Должны ли вы это делать или не должны? А тут задача, например, не описать о каких-то внешних религиозных принципах, законов, поверхностных, а описать все планы трансцендентного бытия, например, и описать высший мир. И что делает Санатана Госвами? Он делает прекрасную вещь. Он берет героя своего, Гопа Кумара, и начинает... А герой трансценденталист, он говорит, что герой получает определенную мантру. Богиня является, дает этому герою мантру. И в зависимости от медитации этой мантры, он попадает на те или иные планы бытия. И чтобы разрушить сразу же массу доводов материалистических, потому что могут быть очень много споров, а что же выше в этом мире? Что же в этом мире является высшее? Вот там, например, кто-то считает, что секс, дракс, рок-н-ролл. А кто-то считает, что в этом мире самое высшее – это путешествие по местам Пушкина. А кто-то считает, что ничего нет лучше, чем там, в какой-то заповедник приехать. Поэтому он расставляет в своей книге приоритеты, которые соответствуют не тем, что те или иные типы людей будут принимать как авторитет. А он ставит в своей книге приоритеты личностей, которые связаны с личностями. Ну, например, объясню очень просто. Если мы будем писать о музыке, например, то у нас может появиться три героя. Например, там дядя Вася, тетя Маша, Сурал Маша, для которой самая лучшая песня – это «Мадам Брошкина» Аллы Пугачевой. Значит, Шостакович и Фаинский, у которых другие представления о музыке. Вот. И еще какой-то герой, например, который приехал из Африки, у него только барабан. Он вообще не понимает. Тогда мы не сможем определиться, где же самое лучшее описание музыки. Шостакович, Фаинский, они как композиторы о своем пишут. А тетя Маша говорит, да какой Шостакович, вы что, мадам Брошкина, вот. Вот то, что слушают все. А человек, который приехал из Йемена с барабаном, он говорит, я вообще ничего не могу понять, о чем вы поете. У нас в племени все по-другому. Вот, поэтому Сананда Госвами, он говорит, кто в этом мире занимает самое высшее положение? Самое высшее положение в этом мире занимает сатвика брахманы. И он начинает описывать путешествия в разные планы бытия с Кумбамелы. Кумбамела – это место, где собираются все мистики. Все мистики, все йоги. И на Кумбамеле оказывается брахман. Этот брахман, он поклоняется Шалаграм Шилу, божеству. Он полностью пребывает в садгуне. И он получает благословение всех йогов и мистиков. Потому что он там, на Кумбамеле, ухаживает за всеми. Да? Все садху приходят туда. И брахман, что такое садгуна? Это человек, который занял самое высшее положение в светской жизни. Садгуна – это... То есть ничего круче этого нет. Он духовен, и сказала Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Он понимает, что такое хорошо, что такое плохо. Он религиозен, он поклоняется Господу непосредственно в его трансцендентной форме. И при этом он служит трансценденталистам. То есть, потому что на Кумбамилу приходят, например, те, кто были на Кумбамиле, поймут. Там приходят, например, там йогин, у которых нет одежды. Там, у них единственная одежда – это борода. Знаете, как... Если там Эллочка-людоедка, она закуталась в меха, то вам предлагают закутаться в свою собственную бороду или косу. И в Индии есть садхаматы, женщины, которые живут в Гималаях. И их не так много, гораздо меньше, чем мужчин, но, в принципе, для такой садхаматы волосы – это нормальная одежда. Взяла волосы в свои, оделась, завязала волосами же, подвязалась волосами и пришла в собственных волосах. Такая прическа у тебя модная. Ну, вот. Выглядит, наверное, немного эротично. Я думаю, что современные дизайнеры бы сделали из этого целую коллекцию. Ну, в принципе, вот такая вот ты, баба-яга в тылу врага. Ну, вот. Еще прилетела, например, на палке. Потому что, ну, всякие там йоги, йогини, они вполне могут летать на палке дерева, знаете, да, то есть такая, это на самом деле нормальное средство перемещения, тем более по Гималаям, когда все пешком, пешком дороги, вот, а так просто вырываешь, еще когда я был в Гималаях недавно абсолютно, разные палки продаются, недорого, причем 50 рупий, 20 рупий, то есть там средняя цена, там, например, там, шилограмм шила стоит 30 рупий, представляете, да, там шилограмм шила, это божество, 30 рупий. Ну вот. Я говорю, а что это за палки такие? Ну, вот это 50 рупий, это там 100 рупий, ну, местные жители. Я говорю, что это за палка? Он говорит, а это как это называется? Я видел много у садху ее, она такая у меня в Москве лежит. Она с такими шипами. Ну, естественно, у меня как русского человека, я помню, когда только вышел iPhone, у меня был в гостях один человек из 90-х. И он взял iPhone в руки, посмотрел, сказал, да, можно кому-то по рылу дать. Вот так вот. То есть я понял, да, что люди из 90-х, как бы, они примерили, что телефоном можно еще кого-то заколбасить. Ну вот, естественно, увидев шипы, я сразу подумал, ну, можно кого-то и отоварить, что, и поцарапать. Ну вот. Но дед, который продавал эту палку, говорит, это очень ценная палка. Значит, я говорю, а в чем ей цена? Он говорит, ну, это вот видишь, садху все ходят с этой дандой по Гималаям. Значит, если ты ее купишь, ну, эта данда, когда у тебя находится в доме, никогда ни змеи, ни скорпионы, ни черная магия, никакие демонические силы, ничто тебя не могут с ней это самое. Я такой говорю, сколько она стоит? Он говорит, 50 рупий, полтора доллара. Ну, я говорю, надо торговаться с ним за... В общем, долго торговавшись, я купил себе такую маленькую. Ну вот, это шутка. Ну, купил, значит, я такой счастливый, что у меня такая чудо-палка есть. Ну вот, смотрю, там у одного какого-то садху с бородой такая чудо-палка тоже. Думаю, у меня тоже чудо-палка есть. Вот. Ну вот. Приезжаю в Китай, смотрю, там целый лес чудо-палок растет. Я так думаю, я понял, что меня впарили на самом деле. Вероятно, местный житель знал, где растет целый лес этих чудо-палок, да, то есть, понятно, да, то, что у нас как волшебная палочка для нас, кто-то знает целый лес, где волшебные палочки растут. Но это как бы вопрос незнания, потому что нужно было всего лишь навсего отойти, может быть, там 100 метров от дороги, и там растет целый лес. Ну вот. Но зато в Китае я сказал с сочиненным лицом, я говорю, вот это у вас целый лес чудо-палок растет. Ну вот, они говорят, что такое за лес? Я говорю, ну вот как это вот, если такая палка. И действительно, ну это правда в том, что когда эта палка находится у тебя дома, никакие нечисти, скорпионы очень ее не любят. Мы сейчас говорим о другом, мы сейчас говорим о нашем восприятии реальности и нашем отношении к реальности. Поэтому автор Брихат Бхагаватам, этому Санатан Госвами, он пытается описать нам все планы трансцендентного бытия. С чего он начинает? Он начинает с Кумбамелы, с Гималаев и показывает сатвического брахмана, который, в принципе, занят духовной жизнью. И этот брахман, получая благословение, говорит, на самом деле я не являюсь самым высшим. На самом деле, если мы будем общаться с духовными людьми, настоящий духовный человек никогда вам не скажет, что он занимает какое-то высокое положение. Он скажет, хотя, безусловно, я очень удачлив тем, что я родился на земле Барат и достиг этого высшего рождения. Я считаю, что высшее рождение человек может использовать только ради служения другим. И поэтому в этом высшем рождении я служу. Интересный момент, когда мы будем исследовать биографии различных йогов, мистиков и их путь вообще через многие перевоплощения, мы увидим, что самые удачливые жизни у них были, когда они тратили свои жизни на служение другим. Ну, то есть на служение садху, на служение святым и так далее. Поэтому каждый царь иногда занимал положение администратора и даже был вынужден принимать силу. Но если его положение столь высокое использовалось не для чувственных наслаждений, самоутверждения, а для служения, то даже следуя, так сказать, принципу материальной деятельности, потому что царь очень сильно загружен в любой материальной деятельности, даже применяя насилие, этот человек все считался раджа-риши, и он прогрессировал. И с другой стороны, как только мы занимаем положение садгуны и хотим сразу же, так сказать, Наша проблема в чем? Что как только мы заняли чуть-чуть положение, нам стало чуть полегче, чуть меньше страданий, у нас появилось там немножко денег, немножко свободного времени. Сразу же что делает материалист? Он тут же ищет себе объект наслаждения. Обратили внимание, да? Поэтому большинство, карма держит большинство людей в мире страданий. Почему? Потому что в мире страданий человек в адекватке. Как только человек вышел чуть-чуть из мира страдания, он сразу начинает деградировать и сходить с ума. Почему? Время свободное появилось у него. Чуть-чуть свободное время. То есть, поэтому сказано, да, зачем человек, как человека испортить? Дай ему чуть-чуть денег и чуть свободного времени. И он сам себя испортит. Не надо его портить. Ну вот. Вот этот принцип надо всегда помнить о себе. Поэтому Санатана Госвами, я сейчас уже заканчиваю, мы начинаем арати, он описывает различные типы людей на различных планах бытия. И вот веды, как определяют веды вообще мир? Ну, например, давайте определим центр, что является центром России. Ну, сейчас скажут там, с точки зрения исторической, там, Москва является центром русской, там, кто-то скажет, нет, Новгород, потому что это еще более историческое место. Кто-то скажет, но с точки зрения Петра, Петербург, потому что это окно в Европу. Кто-то скажет, но это уже не актуально, потому что там хотели сделать культурной столицей Сочи, потому что там теплее. Да? И мы начнем, и каждый будет говорить, а там обитатели Пупыркина скажут, вообще у нас здесь пуп земной находится. Вот мой опыт говорит, куда я ни приезжаю, в какой город, везде там земной пуп находится. Ну и люди говорят, это самое высшее место там. Не смотрели такой ролик в интернете «Зима не будет»? Посмотрите, «Зима не будет». Очень интересный ролик. Там три молодых человека объявляют Киргизстан центром вселенной. Причем очень убедительно. Поэтому каждый человек, он может объявить себя и свое мировоззрение самое высшее. Но веды говорят как? Самое высшее – это не то, что ты считаешь самым высшим. А самое высшее – это то, где у живого существа есть потенциал отношений с Богом. Ишварам сарвабутанам сарвалоки махешварам сухридам сарвабутанам гьянтамам шанти ричанти. Человек станет счастлив тогда, когда он установит свои отношения с Богом. И каждый план бытия, чем выше план бытия, тем больше он дает возможности установить отношения между душой и Богом. Но в конечном итоге высочайшим является тот, где грань между душой и Богом полностью стерта. Поэтому обитатели духовного мира ни в коем случае не обусловлены пониманием того, что служит Богу. Понятно, да? Потому что если бы они знали, что Кришна – это Бог, это была бы ужасная вещь для них. Они не смогли бы ему служить. Почему? Потому что служение их – это играть в футбол, давать щелбаны Кришне, например. Представляешь, ты должен дать Кришне щелбаны, потому что он проиграл в футбол, а вдруг ты узнал, что это Бог. Ваше Величество, рука не поднимается. Давай, давай, быстрее. Не могу, нет, не буду. Вы же Бог. Ну вот, поэтому, да. Поэтому Кришна, он что делает? Он стирает рамки. Он стирает рамки своей божественности. Он вводит в живое существо в иллюзию. Те, кто находится на высшем плане бытия, они не знают, что имеют дело с Богом. Но параметр, критерий высочайшего остается. Почему? Там самые искренние отношения с Кришной. Представляешь, да? Как, помните, у Андерсена пастушка и свинопас. Принц, он с кем стал? Он стал свинопасом. Почему? Он должен был спуститься на положение свинопаса, чтобы получить искреннюю любовь пастушки. Иначе бы, если бы пастушка поняла, что завтра она может тратить все его деньги вместе, тогда не было бы подлинной любви. Тогда бы она вышла замуж за его трон, за его богатство, но не за самого принца. Поэтому принц может рассматриваться как истинный объект любви только тогда, когда он в облике свинопаса. То есть он занимает равное положение с пастушкой. Тогда пастушка уже в большей степени очарована не его свиньями, а его качествами, его личностью. И вот в этой связи отношения с Кришной в самом высшем плане бытия настолько чисты, настолько совершенны, что душа, она очарована не его положением Айшварии, не его там, способностями, не его невозможностями, она очарована им самим. Сам Кришна, он самодостаточен. Богу не нужно быть Богом, чтобы захватить сердце живого существа. И в этой связи мы говорим, это самое высшее проявление. И вот я закончу нашу сегодняшнюю лекцию, потому что мы начали, мы много с вами сегодня прошли в разных дырках, помните, да? И вдруг Гопа-Кумар, попав в мир Вайкунты, вдруг он чувствует, что его там не впирают. А почему его не впирают? Потому что там нету того самого драйва, который ищет его сердце. Его сердце-то ищет не царя. Его сердце ищет не сокровища. Его сердце ищет игры непосредственной с абсолютом. Помните, что Шридхар Махарадж говорит, сладостная игра абсолюта, где абсолют столь доступен, столь совершенен, столь прекрасен. И поэтому, когда все уходят из зала, Вишну подзывает его и говорит, скажи мне честно, тебя здесь не впирает? И Гопа-Кумар, он признается, говорит, вообще-то, если честно, Ваше Величество, здесь не особо меня впирает. А вот эти танцы с палками мне так нравились. И ему Вишна говорит, иди. Он говорит, только никому не говори. И таким образом Вишну, он сам говорит ему, иди на другой, более высший план бытия. Он говорит, только никому не рассказывай. Потому что все, кто здесь со мной, их это впирает. Они удовлетворены, им нравится рассматривать меня в категории Айшварьи, в категории моего величия, поэтому их умонастроение служения мне таково, что им нравится служить чему-то великому. Ну, как бы, нельзя назвать обитателей Вайкунты карьеристами или хохлами в чистой форме. Ну, можно так сказать, да? Но это шутка. Но им нравится та идея, что перед ними что-то более великое, чем они сами. Но в любви обитателей Галоки Вриндавана другая идея. Никто из обитателей Галоки Вриндавана не считает, что Кришна занимает превосходящее положение. Да, возможно, Кришна самый красивый и привлекательный, но Кришна не самый сильный, Кришна не самый умный, Кришна не самый могущественный. Друзья Кришны гораздо могущественнее, чем Кришна. Судама старше, чем Кришна. Кришна не браман, а у него есть даже браманы друзья. Мать Ишода, Кришна ее сын, он занимает подчиненное положение. Таким образом, в вайшнавизме подчиненное положение Бога, подчиненное положение Кришны является самым высочайшим. И считается, что раса или счастье, ну, например, кто больше испытывает счастье, ребенок или мать? Мы можем сказать, что ребенок ослеплен невежеством, но мать испытывает в 1000 раз больше счастья от того, что она заботится о ребенке. И вот в этой связи мы можем сказать так, что хотя Кришна, он очарован беспечностью, как ребенок, он полностью предается, то его преданные, его чистые преданные, которые занимают не подчиненное, а доминирующее положение в мире Галоки Вриндавана, они в 1000 раз больше счастливее, чем Кришна. И Кришну это очень сильно напрягает. Он думает, это несправедливо. Потому что я Расараш, я источник любви, я Бог, но эти обитатели, мои чистые преданные, лучше, более счастливы, чем я сам. Представляете? И Кришна говорит, это несправедливо, потому что в мире Бога, где, по идее, он должен быть самым счастливым, те, кто дарует ему счастье, еще больше счастливы, чем он. И он думает, а тогда я должен попробовать, что такое бхакти. Оказывается, я понял, бхакти-йога или преданное служение мне – самое большое счастье. И тогда Кришна говорит, я тоже хочу послужить сам себе. Можно я послужу сам себе? И они говорят, конечно, можно, Кришна. Но как ты, будучи Кришной, сможешь сам себе служить? Ты должен стать кем-то другим. И тогда в этой игре он становится кем-то другим. И это Гаура-лила, это уже отдельная тема. Но мы говорим о том, что Кришна очарован бхакти, Кришна очарован идеей преданного служения. Но возникает вопрос, конец нашей лекции, катарсис. Наша лекция состоит в том, что Махапрабху говорит, нану рагах, меня не привлекает бхакти. И суть состоит человека в том, что его тоже не привлекает бхакти. Потому что если бы нас всех привлекало бхакти, мы бы заняты были только бхакти. Но в этом мире нас привлекает там, богатство, там, наслаждение, но почему нас не привлекает бхакти? И поэтому то, с чего мы начали сегодня, да, речь идет о том, чтобы развить в себе вкус бхакти. Ну, например, Кто-то может сказать, эта картина Пикассо прекрасна, но она меня не привлекает. Она привлекает всех экспертов искусства. Или эта музыка совершенно, но она меня не привлекает. Тогда возникает вопрос, развейте в себе художественный вкус, развейте в себе музыкальный вкус, развейте в себе музыкальный слух, и тогда это будет вас привлекать. Вот поэтому, как говорится, красота в глазах смотрящего. Наша идея состоит в том, что мы развиваем в себе шаг за шагом духовный вкус. И до тех пор, пока мы не развили в себе подлинный духовный вкус, нас нельзя назвать подлинными ценителями трансцендентного. А до тех пор, пока мы не стали настоящими ценителями духовного и трансцендентного, не развили вкус, у нас не может появиться привязанность, тратия. А без привязанности нет речи о любви. Вот, поэтому наша... Развитие вкуса начинается со шраваном, со слушания об этом. Сейчас мы все проходим такую стадию, называется шравандаша. Очень важная стадия, когда мы слушаем о Кришне. Когда мы слушаем от учителей, от святых, из священных писаний, фактически читая книжку, мы сам слушаем. И вот сказано, что Кришна удивителен настолько, что даже услышав о нем, сердце начинает притягиваться, как магнит. Ты даже еще не знаешь, кто он, ты даже еще не знаешь, как он выглядит. И приводится пример в священных писаниях Рукмини. Рукмини была прекрасной царицей, но ее отец и брат хотели выдать ее замуж за других. Но как только Рукмини услышала имя Кришна, будучи прекраснейшей царицей, она только очаровалась одним именем и сказала, любой, кто носит это имя, должен быть самым прекрасным существом. И написал Кришне письмо, еще не зная, не видя его, «Приди и похити меня». И что сделал Кришна? Очень хитро похитил ее. А как он похитил? Дело в том, что похищение Кришны грозило войной. И Кришна сделал хитрую вещь. Он сказал, «Рукмини, я тебя похищаю, но рулить колесницей должна ты». И когда была выдвинута претензия о том, что кто кого похитил, то все сказали, ну как, она уехала на колеснице Кришны, и тогда спросили, а кто же тогда рулил-то? А я говорю, она сама и рулила. Так это вопрос, так это не Кришна ее похитила, это она его похитила. Поэтому Кришна, он всегда устраивает так, что он сделал так, чтобы не нарушить кшатрийского кода. Да, он на самом деле сказал, не, ничего подобного, это не Кришна похититель, это она похититель. И вот когда мы говорим о сознании Кришны, то Кришна всегда, он хочет похитить наше сердце, но он всегда ждет, чтобы мы взяли в руки вожжи и сами уехали на колеснице. Да? Чтобы потом мы не говорили ему, что вот ты меня увез, там, ты сознание Кришны, я теперь здесь мучаюсь, страдаю. Ну, вот. Кришна говорит, нет, любовь ко мне – это не такая простая вещь, поэтому есть только один вариант. Я даю вам колесницу своего сердца, а вы должны взять вожжи и начать стягать лошадей. И это обязательная обязанность. Понятно, да? То есть идея Кришны очень хитрая стоит в том, что отношения вообще возлюбленных – это совершенно добровольное дело. Хотя в нем нет ничего добровольного. Любовь слепа, любовь глуха, любовь не требует никаких вещей. Но, тем не менее, каждый скажет, колхоз – дело добровольное. Да? То есть никто никого не заставляет. И вот в этом есть красота сознания Кришны, что отношения между душой и Господом, хотя они построены на потрясающей природе взаимоотношений. Вообще подумайте, если только о той идее, что между Богом, бесконечно великим, и душой, бесконечно малым, возможны вообще какие-то отношения. Но мы скажем так, любовь, она всех уравнивает. Да? Таисия Афинская покорила сердце Александра Македонского. Он не говорил, что я там главнокомандующий тысяч армий. Она сказала, а здесь я командую. И он покорился. Поэтому любовь столь прекрасна, столь совершенна, что сама по себе красота, обаяние способна бесконечно великое связать с бесконечно малым. И поэтому именно тот как бы океан любви, с которым с одной стороны душа, а с другой стороны Бог, они могут объединиться. Если бы не было этого бесконечно прекрасного потенциала души, тогда нужна была бы столь ужасная религия, которой занимаются все в этом мире. Там они в страхе что-то просят, там какие-то свечки там ставят, что-то там обдурают. Это как человек приходит, что-то просит у Бога, чтобы его одурачить. Это как ребенок, он просит: папе, дай мне еще мороженого. Он говорит: ты, у тебя уже слипается и так, ты уже объелся, переел этого мороженого. Ну дай еще, дай я еще сделаю. Ну хорошо, наступи еще раз на грабли. Вот, поэтому веды, они не признают это как таковую религию, даже ведическую религию. Веды не признают поклонение, построенное на материалистической основе, как поклонение как таковое. Они говорят, это самое низшее, это когда у души нет никакого понимания о природе любви. Но когда у души появилось представление о природе любви и Кришне, тогда даже это религиозное представление становится чем-то, что имеет некий здравый смысл. Да, человек, который понимает, что самое главное – это любовь к Богу, он понимает, ну да, у кого нет любви к Богу, он вынужден идти какими-то средствами. Но это слишком долгий путь, это путь эволюции. Это путь эволюции. Путь революции состоит в том, что любовь сама самодостаточна. Поэтому, когда человек открывает путь сердца, это путь революции. А пока человек идет на богословии, на уме, на религиозности, это путь эволюции, очень много жизни придется рождаться. Вам очень долго придется это сделать. Но если вы посчитаете возможность открыть свое сердце высшему миру, тогда все может измениться. И вот на этой радостной ноте, ведь Кришна в Бхагавадгите именно это и говорит Арджуне. Он говорит: Арджуна, я тебе все рассказал, а ты уже сам решай, каким путем ты хочешь идти. Я тебе подсказал путь революции, но путь эволюции тоже возможен. Арджун должен, по идее, стать йогом. У некоторых получилось через миллионы жизней. Почему нет? Вот. Харе Кришна. Джай Шри Шри Гуру Гауранга Радха Мадхава Джива Сангха Ки Джай. Так, ну что, у нас сейчас арати.